Що таке покаяння?
Мне бы хотелось рассказать вам один маленький эпизод из моей жизни. Несколько лет назад, я была тогда помоложе немного, я служила литературным евангелистом в церкви. И вот получаю литературу, толстые библии большие, толстая симфония большая. И вот эта тачка тяжеленная, а в другой руке костыль, вот так вот. И я прошу Иисуса. В подземном переходе у нас столик с сестрой был, там мы продавали литературу нашу. И я прошу Иисуса: «Иисус, ну продай, пожалуйста, вот эти толстые Библии и симфонии, чтоб мне полегче тачку тащить было на своих трех ногах». И тут мысль мне, думаю, продаст, но самые маленькие. И в конце смены я продаю только две маленькие брошюрки. Ну что делать, беру эту тачку, и мне нужно с подземного перехода по этим ступенькам подняться наверх. Я несколько ступенек протащила эту тачку, задыхаюсь и говорю: «Иисус, ну я же тебя просила, видишь, как мне тяжело». И тут слышу четкий ясный голос: «А мне легко было крест нести». И я споткнулась об эту фразу. Я готова была провалиться сквозь землю от стыда. Я реву, стою и говорю: «Ну, прости меня, пожалуйста, если можешь, прости меня!» Сравнила я тачку с крестом. И что вы думаете, что он меня попрекнул и бросил, и все? Я пытаюсь тащить эту тачку наверх, и тут с неба, с верхней ступеньки, на меня просто бросается старушонка, маленькая, худенькая, Божий одуванчик такой, ни слова не говоря, выхватывает у меня из рук тачку. Я, опешивши, стою, я говорю: «Да ты сама себя удержи на ногах, куда ты эту тяжеленную тачку берешь? Замолчи!» И тачка моя оказывается на верхней ступеньке, наверху. А я пока поднялась туда, ее уже не было, этой старушонки. И я все поняла. Это Иисус. Он не просто попрекнул меня, что вот я его обиделась на него. Он пришел на помощь, он открылся в этом поступке весь, просто весь. Это чудо наш Иисус. Это я его безмерно люблю и благодарна. Я ему говорю все время, я никогда во веки веков не забуду этого Божьего одуванчика. Если бы это был молодой, здоровый мужчина, я бы так не отреагировала.
Когда о покаянии идет речь, всегда вспоминается, что Иоанн Креститель, когда крестил людей, приходящих к нему в пустыне Иудейской, он говорил в Евангелии от Матфея, 3 глава, 8 стих: «Сотворите же достойный плод покаяния». Это он обращался к фарисеям и саддукеям, зная их сердце и их помыслы, и с какой целью они к нему туда идут. И хотелось бы 19 глава Евангелия от Луки, как Закхей отреагировал на то, что Христос пришел к нему в дом. «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо». Хотелось бы привести небольшой пример из жизни. В свое время человек один, ну, у другого человека со двора частного сектора украл мотоцикл. Прошли годы. Однажды человек, хозяин, бывший хозяин этого мотоцикла, услышал знакомый шум на улице, и к нему действительно во двор, ну, начал проситься человек и говорит: «Я много лет назад украл у вас мотоцикл. Я за это время покаялся, принял водное крещение, стал Детем Божьим». Ну, они вместе помолились, поплакали. Тот человек сел на мотоцикл и уехал домой. А брат так надеялся, что ну, с этим покаянием, с этим как бы исповеданием своего греха, ну, и мотоцикл к нему вернулся. Но нет. Поэтому, ну вот так, хорошо каяться и правильно, но и свою жизнь нужно при этом тоже стараться исправлять.
Истинное покаяние всегда имеет свои плоды. Изменения от худшего к лучшему. Истинное покаяние всегда предполагает решимость, огненную при том, вступить в вооруженную борьбу с собственными грехами, страстями. На стезях истинного покаяния человек всегда встречается с милующей благодатью, которая его поддерживает, очищает, освещает. Ложное покаяние, какое-то сокрытое от самого себя, но не от Бога, лукавство, когда человек что-то говорит, что-то утаивает, или машинально, механически говорит о своих грехах, но не хочет изменить дело к лучшему.
Покаяние заключается в том, что человек, который до того отвернулся от Бога или жил с собой, вдруг или постепенно понимает, что его жизнь не может быть полной в том виде, в котором он ее переживает. Покаяние заключается в том, чтобы обернуться к Богу лицом. Этот момент только изначальный, но он решительный. Когда мы вдруг переменяем курс, и вместо того, чтобы стоять спиной или боком по отношению к Богу, по отношению к правде, по отношению к своему призванию, мы уже сделали первое движение. Мы обратились к Богу. Мы еще не покаялись в том смысле, что мы не изменились. Но для того, чтобы это случилось, мы должны что-то пережить. Потому что мы не отвращаемся от себя и не обращаемся к Богу просто так, потому что нам вздумалось. Бывает так, что человек живет спокойно, ничего с ним не происходит особенного, и он как бы пасется на поле жизни, щиплет траву, не думает о том, что над ним небо бездонное, не думает ни о какой опасности, ему жить хорошо. И вдруг случается что-то, что обращает его внимание на то, что все не так просто. Вдруг он обнаруживает, что что-то не то. Каким это образом? Это бывает очень разно. Бывает так, что человек совершает тот или другой, как будто и незначительный поступок, и вдруг видит его последствия. Я помню мальчика одного, который размахивал перед своей сестренкой кинжалом. И размахивая этим кинжалом, он ее ослепил. В тот момент он вдруг понял, что значит бездумно, безответственно играть таким предметом, как кинжал. Эта женщина осталась слепа на один глаз в течение всей жизни, но ее брат никогда этого не забыл. Не в том, конечно, отношении, что он боялся прикоснуться к кинжалу или к перочинному ножу, а в том отношении, что он знал, что самые незначительные действия могут иметь окончательное трагическое значение.